Вот так звук истории.
Добрый вечер всем. Сейчас в Москве 0 часов 10 минут. Чуть-чуть подзадержались мы. Но, я думаю, все хоть со спичками в глазах, хоть с зубочистками, хотя это и больно. Давайте послушаем мы разные музыкальные, а также не музыкальные исторические номера. И даже попробуем кое-что угадать. Сегодня у меня есть для вас книги. Книги эти «Повседневная жизнь средневековой Европы». Она нам пригодится очень серьезно в следующем передачи. У нас есть «Повседневная жизнь Букингемского дворца при Елизавете II». Это тоже нам с вами пригодится. Ну уж от «Древний Рим. Взлет и падение империи» Саймона Бейкера пригодится точно. И ко всем призам, ко всем правильным ответам будет 12-й номер «Дилетанта». Завтра уже даже сегодня уже должен поступить нам номер первый за 2013 год. Год. Смешно. Я хочу приз в свой день рождения. Мне 9 лет, Дима. Вот так. Дима 9 лет. Да, странный слушатель Дима у меня. Наверное, с утра сидит в самой открывашке сегодня Дима. Ну, первое, я выполняю без вопросов, я выполняю пожелания трудящихся и преддверие одной из будущих передач. Спрашивали в интернете позапрошлый раз, когда тоже была прямая передача, а что, собственно, была за военная японская музыка? Были ли военные песни? Были ли военные марши? И сразу себе представляете что-нибудь очень-очень японское, очень-очень старое, очень-очень такое вот в стиле каком-нибудь самурайском. Но послушайте японский военно-морской марш «Японские боевые корабли». Послушайте для затравки нашей передачи. А в будущем будет у нас программа о японской военной музыке первой половины 20 века, времен русско-японской войны. А этот марш в это времена существовал и во время Второй мировой войны. Итак, «Японские боевые корабли». Гунган.
Ooh.
японский военно-морской марш «Гункан». Он был создан как... Это очень интересно, потому что был объявлен в 1893 году, объявлен конкурс на создание школьных песен. И был написан в 1997 году стихотворение. Это музыка была сочинена. Было стихотворение «Эти замки». Позже замки он заменил на боевые корабли. В том же году начальник военно-морского оркестра положил его на музыку. И вот в 1900 году был принят этот марш как военно-морской, и при каждом сходе на воду, при выходе из порта, японский военно-морской корабль, когда выходил, должен его был сопровождать этот марш. Ну, естественно, на всех парадах. Во время атаки на Перл-Харбор все радиостанции японские передавали по нескольку раз этот марш. Ну, самое забавное, кстати говоря, если что-то есть забавное в такой войне, как американо-японская, ужаснейшей, то это факт, что после уже капитуляции Японии, когда все патриотические песни были запрещены, этот марш американцы исполняли даже сами, оккупационные войска. Он очень американский, он очень западный, этот марш. Ну, ему поставлен памятник. Памятник маршу в музее Микасы, флагманского корабля адмирала Того. При Цусиме был флагман у него Микаса. И слова, и ноты высечены на этом памятнике. Вот вам Микаса, пожалуйста. Но раз русско-японская война, для соблюдения баланса, я вам расскажу еще другую историю про другой марш. Этот марш был написан в 1796 году. Римским Корсаковым. Не тем, а другим Римским Корсаковым. Для одной из фрейлин. И Павел Петрович, который вот в этом же, в конце этого же 96-го года, государь наш, блаженной памяти, когда он стал императором, он как-то полюбил этот марш и передал его одному из полков. Какому полку он передал этот марш? После исполнения торжественного этого произведения я приму телефонный звонок +7 495 363 3659. Если вы ленивы и нелюбопытны, то тогда смски +7 985 970 45 45 отвечайте, какие призы я сказал. Ну, если у вас слюнки потекли уже от повседневной жизни при Елизавете, отвечайте на вопрос один из. Их будет несколько. Вот первый. Какого полка этот марш? Кому Павел Петрович его передал? добровольно. И сейчас, пожалуйста, телефон 495-363-3659. Есть уже ответы, присланные смс-ками из компьютера по интернету. Давайте-ка попробуем. Какого полка этот марш? Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей Александрович. Доброй ночи.
А как вас зовут?
Меня зовут Наталья. Я знаю всего три марша моих любимых, да. Это «Прощание славянки», марш Радецкого. И мне кажется, что это марш Семеновского полка.
Семеновского, точно. Его не так часто знают. Знают Преображенский марш. Знают Егерский, который у нас в военном совете. Измайловцев знают довольно часто. Триумф победителей знают. Смотрите, это очень здорово. Семеновский полк, совершенно да. точно. Да, Семеновский спасибо. Полк. А какую книжку вы хотите?
Ой, вы знаете, я там столько книг, я не запомнила, я даму пожелаю.
Сейчас, дама, я вам и напомню. Пожалуйста, это «Повседневная жизнь Букингемского дворца при Елизавете II». Тоже замечательная дама у нас, прекрасная да. совершенно. «Повседневная жизнь средневековой Европы», это вот из серии «Повседневная жизнь». И «История Древнего Рима». Ну что ж, я вам очень...
Средневековой Европы.
Средневековую Европу.
Да,
хорошо.
Я путешествую по Европе с мужем. Да.
Прекрасно. И 12-й номер «Дилетанта» вы в дополнение получаете.
Благодарю вас.
Спасибо вам огромное. Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго. Ну вот мы получили по телефону. А здесь у нас отправляется вот куда. Сейчас я скажу. Здесь Коля Котов, которого мы с Борисом Алексеевым сегодня вместе поочередно эксплуатируем. И у нас отправится 2407. Запиши, пожалуйста. В город Северодвинск отправится у нас приз, пока нам неизвестный. Запиши, пожалуйста, а завтра наши девочки позвонят и скажут, какую книжку, и уж точно «Дилетант». Хорошо, вот это был правильный, это действительно Семеновский полк, но там есть такая очень нежная часть, и это было названо как сочиненный тихий марш для одной из фрейлин, ну, Павел Петрович, который, мне кажется, что равно любил все-таки фрейлин и гвардейские полки, даже фрейлин больше, он как-то к ним был расположен, но передал полку Семеновскому. Сейчас мы с вами, внимание всем, я очень хочу вам предложить послушать, раз уж был марш, послушать маршала Советского Союза. Он выступает с трибуны Мавзолея. Внимательно слушайте. Во время парада 7 ноября. Там будет сказано, какая это годовщина Октябрьской революции. Но я не буду вас мучить и издеваться над вами. Это 1953 год. 1953 год, 7 ноября. И это маршал Советского Союза. Послушайте его,
товарищи,
и скажите, кто это.
Мы успешно продвигаемся вперед к коммунизму. Наша славная коммунистическая партия вот уже в течение полувека ведет трудящихся нашей Родины от победы к победе. Мудрое руководство коммунистической партии и ее центрального комитета решающие условия наших успехов. Под знаменем Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина мы смело и уверенно идем вперед, сознавая, что наше дело непобедимо. Да здравствует 36-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Да здравствует героический советский народ и его доблестные вооруженные силы. Да здравствует советское правительство. Да здравствует коммунистическая партия Советского Союза, вдохновитель и организатор всех наших побед. Ура!
Ну вот, что за маршал? Принимает парад. Тут У меня уже ответы появились неправильные. Не всякий маршал тот, кого вы здесь мне называете, дорогие друзья. Так, он принимает парад. Давайте, Ватсон. Он принимает парад в 53-м году. Значит, он занимает определенную должность для того, чтобы принимать парад. Ну, что вы, уже вот здесь предлагает нам Павел, например, Берия. Ну, Берия уже по одним версиям более достоверным. Берия уже сидит глубоко в тюрьме. Его скоро расстреляют. По другим версиям, менее достоверным, его уже расстреляли. Нет, не он. Попробуем по телефону, может, у вас лучше получится. Ну-ка, что за маршал? Что за маршал? Попробуем. Алло, добрый вечер. Алло. Алло. Алло, добрый вечер, да.
Да, я думаю, это маршал Жуков.
Жуков, вы думаете, да? Нет, не Жуков. Ну вот кто у нас принимает, кто по должности принимает у нас парады?
А, Кутузов?
Кутузов умер уже, к сожалению, к этому времени. Да, Кутузов умер. Должен вам сказать вот такую, сообщить неприятную вещь. Задолго до этого. Это все-таки 1953 год. Так, или Жуков, или Кутузов. Получается. Нет, ни Жуков, ни Кутузов. Ну, попробуем здесь. Алло, добрый вечер. Алло, здрасте.
Алло, это Булганин.
Ой.
Булганин.
Правильно. Как вас зовут?
Кирилл Петрович. Я вообще военным делом интересуюсь со школьных лет.
Прекрасно, прекрасно.
Я сам военным хотел стать.
Скажите, пожалуйста, действительно, это Николай Александрович Булганин. Он был министром обороны.
Он был поставлен на должность после смерти Сталина. Но дело в том, что он до этого работал всегда в Моссовете.
Булганин много где работал.
Он был представитель Моссовета был.
Булганин, да.
Министр обороны после смерти Сталина.
Совершенно верно. Какую книгу вы хотите из тех, которые я предлагаю?
Какие? Я вот помню...
Сейчас скажу. «Повседневная жизнь Букингемского дворца при Елизавете II», «Средневековая Европа» или «История Рима».
История Рима
плюс журнал «Дилетант». Замечательно, записали. Спасибо большое. Спасибо. Очень здорово. Спасибо. Вот наш слушатель действительно нас выручил. И я сейчас... Да нет, нет, тут есть у нас... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та друзья. Так, Жуков. Вот Никита первый, Никита из Тулы, 24-27, Коля. Запиши, пожалуйста. Никита из Тулы, Булганин. Николай Александрович Булганин. Он до этого был военным министром, уже побывал. Потом он сразу после войны, сразу после Сталина, в 47-м году, он стал министром вооруженных сил. А потом был смещен с этого поста. И министром обороны, это был новый пост совершенно, в 53-м году. Его назначили первым министром обороны СССР. И вот есть кадры, когда он стоит в маршальской фуражке, в маршальской шинели, с маршальскими погонами и шитьем. И Булганин побыл на этом посту 2 года. В 55-м году он стал председателем Совета министров СССР. Был такой некоторый думвират Хрущева-Булганин. Они ездили, помните, и в Великобританию, помните, читали, видели. И в 57-м году, пум, все, антипартийная группа, и Николай Александрович Булганин становится заведующим банком. То есть он председателем Центробанка становится. Ну, вот на Госбанк его поставили, и так далее, и так далее, и тому подобное. Пошла карьера вниз. Но умер он не так уж исторически давно, в 75-м году. Итак, это Николай Александрович Булганин, маршал Советского Союза. Так что вот все получается. А сейчас, дорогие друзья, вот когда про таких вот полководцев, скажем, как маршал Николай Александрович Булганин, очень часто говорят, вот Мальбрук в поход собрался. Мальбрук – это французская песня 18 века. мы ее сейчас с вами послушаем. Пока мы ее слушаем, вы мне скажите, пожалуйста, кто такой Мальбрук? Что это за Мальбрук такой, который в поход собрался? Это историческое лицо, очень значительное, и у него один из потомков, один из величайших людей XX века. Вот скажите мне, пожалуйста, кто такой Мальбрук? Ну и уже в качестве на сладкое, в качестве десерта, вы мне скажете, кто его потомок в XX веке из известнейших людей. А сейчас французская песня «Мальбрук в поход собрался».
Мальбрук собака гера, мироту, Мальбрук собака гера, на секаре вьена. Вьена собака, мироту, вьена собака, уа ла трините.
Мальбрук в поход собрался, тут мне Коля Котов показал, что в это время, вот ровно во время исполнения этого марша, по каналу Euronews показывают французскую армию в Мали. Вот сейчас и шли французские солдаты как раз под французскую солдатскую песню «Мальбрук в поход собрался». Что за Мальбрук? Масса ответов. И первым всех опередил Дмитрий, который сказал, что это герцог Мальборо, это действительно Джон Мальборо, и его потомок Уинстон Черчилль в 20 веке. Уинстон Черчилль потомок. Да, Дмитрий, я так догадываюсь, что повседневную жизнь Букингемского дворца при Елизавете плюс журнал «Дилетант» получает у нас Дмитрий. Вот я сразу сказал, без телефона мы обошлись, но по телефону я сейчас загадаю другое, и это будет только для телефона. Сейчас я предоставлю вашему вниманию запись, на мой взгляд, лучшего русского исполнения песни «Мальбрук в поход собрался». Скажите, пожалуйста, кто исполняет и где это происходит? Что это такое? Слушаем лучшее, надо сказать, эксклюзивное исполнение песни о Мальбруке.
Не хочешь собак? Купи у меня шарманку. Самому, как честный человек, обошлась 1500 рублей. Тебе отдаю за 900. Мальбрук в поход собрался, Миронтон, Миронтон, Миронтон. Дорогой он Мелодене. О, какая шаманка.
Вот. Вот такая, вот так. И программа вот так. Скажите мне, пожалуйста, кто этот лучший, на мой взгляд, исполнитель, отечественный исполнитель? Назовите обоих. То есть вы понимаете, откуда это? Назовите обоих, кто исполняет. Удастся, Мальбрук в поход собрался. Я очень люблю этот эпизод, очень просто. Алло, добрый вечер. Здрасте. Алло. Алло. Кто-то испугался. Так, слушаем. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, здрасте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Да.
Из Москвы.
Да.
Но я боюсь ошибиться, но, по-моему, это... Ну, мертвые души, это понятно.
Понятно, так.
А, может быть, Яншин?
Да ну что вы, такой голос-то, а?
Тогда извините.
У Михаила Михайловича был все-таки голос повыше. Ну, ай-яй-яй-яй.
Нет.
Ладно, дилетанты я вам дам, а остальное не
спасибо,
дам.
Спасибо, спасибо большое.
Хорошо, за попытку.
Спасибо.
Хорошо, спасибо. Так, выяснили, выяснили. На полдороги мы уже. Давайте попробуем еще. Алло, добрый вечер. Алло.
Может быть, Качалов?
Ну, близко, но староват. Староват так Василий Иванович был. Ладно, тоже дилетанта за попытку, но близко. Тепло, тепло, хотя бы по голосу. Нет, ну, слушайтесь, ну что за персонаж? И кто же, какой чудесный актер. И сын у него такой замечательный, которого все знают. Ну-ка, давайте пробовать. Это тоже само по себе история. Алло, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это Ливанов.
Так, Ливанов, правильно. А вас как зовут?
А меня зовут Валентина Григорьевна.
Валентина Григорьевна, это действительно Борис Ливанов.
Да.
Вот. А кого же он играет-то в «Мертвых душах»? Ну,
я думаю,
Мальбрук
собаку
поход собрался. Ну, кто? Не хочешь собаку?
Нет.
Не хочешь собаку? Ну, дайте безешку влеплю. Ну, господи, ну кто же это?
Ноздрев,
конечно.
Да.
Ну вот, естественно. Да, знаем, как вы не умеете в шашки играть.
Да.
Вот, хорошо. Какую из книг вы хотите? Елизавету Вторую, Средние века, Древний Рим. Естественно, с приложением...
Елизавету Вторую.
У нас еще есть, да, одна Елизавета Вторая? Это я Коле спрашиваю. Спасибо большое. Да, прекрасно.
Да, и вам спасибо. И дилетант не останется?
Ну, естественно, дилетант. Приложение, 12-й номер дилетанта. Не забудьте, послезавтра выходит первый номер. Спасибо большое. Спасибо. Действительно, это фильм-спектакль, снятый в 1960 году. Борис Ливанов и, конечно, дуэт Ливанов, Ноздрев, Белокуров, Чичиков был великолепен. Да, герцог Мальборо участвовал в войне за испанское наследство. У нас о герцоге Мальборо будет передача, и вот об этих событиях. И войнах за испанское, и за австрийское наследство будет, и всевозможные баталии франко-английские тех времен в музыке и в звуках будут представлены. Ну, а мы такую одну скрепочку историческую прошли, и вот так мы переходим снова к 20 веку, но не с потомком герцога Джона Мальборо, Уинстоном Черчиллем, а человеком и его эпохи, и не совсем его эпохи. Но я вас запутал в конец, а потому предлагаю вам послушать одного государственного деятеля, советского, Коля. Только не произноси вслух, как его зовут. А мы послушаем.
При подготовке третьей программы главные теоретические трудности заключались в разработке конкретных задач, путей, методов и средств строительства коммунизма. И каждый, кто внимательно ознакомился с нашей программой, не может не признать того, что эти трудности блестяще преодолены. Представленный Центральным комитетом проект программы является великим политическим и теоретическим документом современной эпохи. Всемирное историческое значение новой программы состоит в том, что в ней впервые за всю историю человечества научно разработанный план, пути и средства построения коммуникации.
Ну, вот такой не очень характерный голос для советского руководителя. Я думаю, что многие его застали в живых. И вот этот такой петушиный несколько голос с оконьем, и вот это современный, вот кто же это такой? Нет, это уже мне еще у меня приходит про герцога Мальборо, я аж вздрогнул. Кто же это может быть? Нет, нет, смотрите. Так, есть у меня правильный ответ. СМС-очные, а теперь давайте я попробую, вспомнить ли этого замечательного деятеля коммунистической партии и советского государства. Причем, когда он умер, его хоронили, и этим началась эпоха великих похорон. Все говорили, ну, на императорские не тянет, ну, а на похороны великого князя потянет, когда смотрели, как его хоронят. Попробуем узнать. По телефону кто-нибудь мне скажет. 36-3659. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, добрый вечер.
Ну вот эпоха великих похорон, может быть, если это 82-й год, то, может быть, Суслов?
Ну как вы вычислили?
Это ваша подсказка, Сергей Александрович, эпоха великих похорон.
Это я подсказал, конечно. Ну, да. А вас как зовут, простите?
Меня зовут Артем.
Артем. Да, вычислили, здорово. Это Суслов, Михаил Андреевич. Но вы его не помните, вы его не слышали. Нет,
нет, ни разу.
Нет, не слышали. И вот это отличающееся от всех вот гэканье в основном не про петровских товарищей, вот его это оконье и петушиное, вот это товарищ Брежнев Леонид Ильич, он говорил. Вот так вот. Вот. Замечательно. Какую книжку хотите, Артем?
Букингемский дворец.
Все, у нас последний, да? Последний Букингемский дворец. Больше не выбивай, Коля, пожалуйста. Как в сусловские времена. И журнал «Дилетант», конечно, Артем.
Спасибо.
Спасибо большое. Да, это Михаил Андреевич Суслов. Это Михаил Андреевич Суслов. И здесь сейчас я скажу, кто у нас. Андрей, 2491, смс-ка. Андрей ответил, что это Суслов. Суслов представляет программу, новую программу партии, где обещали к 1980 году построить в Советском Союзе коммунизм. Когда я пошел в школу, эта программа действовала, и нам всем в 63-м году, это еще было при Хрущеве, нам обещали, что мы будем жить при коммунизме, и это всячески расписывалось, как это будет. И самое интересное, мы маленькие ребята в это достаточно верили. Так. Вот Андрей у нас получает историю Древнего Рима, плюс журнал «Дилетант». Очень интересные кадры сопровождают, потому что сидят, видно двух человек, когда на трибуне стоит Михаил Андреевич Суслов. Это еще дворца съездов нет, это еще в Кремлевском дворце происходит. И над ним сидит Хрущев, закрывший голову руками, вот так вот почему-то. Я же не знаю, они себе представляют, что их снимают. Но тогда не такая сплошь телевизионная эпоха была, но эти вещи все-таки все время снимали, эти события. Сидит Хрущев, обхватив голову руками. А рядом с ним сидит таинственнейший персонаж, которого вообще почти, я так думаю, никто не помнит сейчас. Фрол Козлов. Один Млечин помнит. Вот Млечин, Леонид Млечин, автор замечательных книг и о Брежневе, и о многих других, вот он их всех наизусть помнит, знает как родных. Но вот сидит Фрол Козлов, и он так сидит, знаете, как сейчас вот представляют о себе, что он с зубочисткой, вот, вот полное ощущение, что он вот как что-то производит, какие-то действия над своими зубами. Так что забавная обстановка, а Суслов старается, и вот говорит программа партии, вот подвиг такой у нас исторический и теоретический. Хорошо, вот так все у нас получается, и у нас есть возможность сейчас одну еще связочку такую послушать. Ну вот, смотрите, отмечали мы 812 год, и все время идут, как только французы, во многих-многих и произведениях фигурирует Генрих IV. Александр Гладков в прекрасном своем, ну, как назвать, это не водевиль, это оперетта, скорее, давным-давно, который стал фильмом «Гусарская баллада», использовал этот мотив. Реальные песни о Генрихе IV, ну, конечно, Тихон Хренников совсем другую песню написал, совсем про другое, И на этом получился один из мотивов, давайте я вам его напомню, из давным-давно Гладкова и Хренникова и гусарской баллады. Вот что получилось.
Четвертый, он славный был король, любил вино до черта, но трез бывал порой. Войну любил он страшно и дрался, как петух, и в схватке рукопашной один он стоил двух. Однажды смерть старуха пришла за ним с клюкой, ее ударил волка под рыцарской рукой. Но смерть полна коварства, его подстерегла и нанесла удар свой ножом из-за угла. От этого удара кровь брызнула из жил, и нечестивец старый скончался на пыли. Ля-ля-ля-ля, бум-бум. Ля-ля-ля-ля, бум-бум. Ля-ля-ля-ля, бум-бум.
Вот так вот. А это песня по мотивам. А вот послушайте кусочек настоящей французской песни про Генриха IV. Это солдатская песня. Вот это французская настоящая песня. А смотрите, в какую грандиозную сцену. Сначала намек у Льва Толстого в «Войне и мире». И Сергей Бондарчук из этого действительно в четвертой серии, которая по четвертому тому, в самом конце, уже в исходе войны, он сделал замечательную сцену, где начинает петь пленный, несколько отогревшийся французский солдат, которого играет Георгий Милляр. Тот самый, который был всеми водяными, всеми кощеями на свете. Георгий Милляр и Бабой Ягой он был всегда. И подхватывают солдаты. И вот это у Сергея Бондарчука превращается в одну из самых грандиозных сцен.
Vive Henri IV, vive ce roi vaillant.
Ну-ка, научи, как я же его перейму, как, а?
Vive Henri IV, vive ce roi vaillant.
Sois.
Ce diable IV qui eut le terrible talent de boire et de battre. Et d'être un vergalant. Et je m'en le bon vin. Le nom André,
Полынь на своем колене растет.
О, Господи, Господи, как звездна страсть.
Это, ребята, к урожайному году.
Такое преображение песни от старой французской солдатской песни. Георгий Франц Милляр, великий актер. Да, действительно, Георгий Франц Милляр, великий актер. Он французского происхождения. Ну да, да, и вот у него вот вполне-вполне вот там он все поет. Но если вы помните этот кадр, просто это такой апофеоз у Бондарчука. И вот его любимые планы с вертолета, снятое сверху, огромное белое поле. И такой кружок с костром посередине. И к этому кругу и русских солдат, и пленных французов уже сходятся отовсюду. Сходятся такие колонны солдат. И поэтому и потом следует сцена уже приезда Кутузова со знаменитой фразой «мордой и в...» и так далее. Вот во что превращается. Вот так. Я хочу вам сейчас сделать прыжок вместе с вами, исторический, и послушать одну запись. Запись действительно, так как это запись, это уже 20 век. Ее слушали 11 декабря 1936 года с величайшим вниманием соотечественники этого человека. Послушайте небольшой фрагмент, я его переведу, опущу там одно слово, может быть, вы его услышите в оригинале, и скажете мне, кто он. Пожалуйста.
But you must believe me.
Но вы должны поверить мне. Когда я говорю вам, что считаю невозможным нести тяжкое бремя ответственности и выполнять обязанности, присущие моему званию, без помощи и поддержки женщины, которую я люблю. И я хочу, чтобы вы знали, это решение было моим, и только моим. Ну что ж, кто это такой? Кто это такой? Вот я хочу, пока вы размышляете минуту-другую, нет, минуту, не другую, я хочу Лене подарить «Дилетант», потому что Лена, 2521 смс-ка, Лена нам с вами напоминает, что «Да здравствует Генрих IV» — это был неофициальный гимн роялистов в XIX веке. А вы мне сейчас скажете, что за исторический персонаж, действительно исторический, один из очень важных и очень странных персонажей XX века, его середины, сейчас говорил с вами по радио и признавался вам. 363-3659. Алло, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
меня
как вас
зовут? Алексей. Возможно,
да, Алексей.
Это Эдуард VIII?
Эдуард VIII, ну, конечно, 11 декабря 1936 года. Это отречение Эдуарда VIII по радио. Я опустил, какое я опустил слово? Опустил слово «король». Что я не могу выполнять обязанности, присущие титулу короля. Без женщины. Как звали женщину, помните?
Да, Уоллес Симпсон, по-моему.
Уоллес Симпсон, совершенно верно. А в чем была проблема-то, вы не помните?
Ну, Уоллес Симпсон... Она была разведена, по-моему.
Да, это важнее было, что она была разведенная американка. Вот важнее было, что она была разведена. Строго было. Строго было. Будет у нас передача и об этой эпохе, и в передаче о битве за Британию. Там будут еще другие эпизоды герцога Виндзорского, как его потом называли. Алексей, какую книгу вы хотите, только Елизаветы мне уже нет.
История Рима.
Рима. Хорошо. История Рима плюс журнал «Дилетант». Я надеюсь, что Коля записал телефон. Да? Угу. Спасибо большое. Спасибо вам большое и всего доброго. Ну что же, сейчас посмотрю смс-ки, кто мне написал. Первый Ира, 2522. Ира, Эдуард VIII. Ира, Эдуард VIII. Здесь у меня было ощущение, что это отречение дяди английской королевы. Ну, конечно. Это не просто ощущение. Да-да-да, все правильно написали. Это Эдуард VIII. Я хочу завершить эту передачу тем, что сообщу вам. 13 октября в пятницу 1307 года по всей Франции, а хотели, чтобы и по всей Европе, произошла грандиозная облава. Об этом мы будем говорить в следующее воскресенье. Все началось с грандиозной облавы, положившей конец существованию рыцарей храма Соломона или бедных рыцарей Христа. Так погиб орден тамплиеров. Тамплиеры и тамплиерская музыка будет в следующее воскресенье. Много интересного. Не нам, Господи, а имени Твоему пели тамплиеры перед боем.
Вот так. Это звуки истории.